Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучать четвертую главу книги Неемии и поговорим о тех трудностях, с которыми столкнулись строители Иерусалима. Сатана одолевал строителей Иерусалимской стены не только снаружи, но также и изнутри. Он использовал свое излюбленное средство — отчаяние. Как-то раз я получил письмо от молодой четы миссионеров, которые работали в джунглях Южной Америки. Это была их первая миссионерская поездка, и они были в отчаянии. Судя по письму, они готовы были вернуться домой. Они писали: «Если бы вы только знали, каково нам слушать ваши передачи поздно ночью в этой чужой стране, язык которой мы еще не понимаем». Из письма следовало, что дьявол начал использовать против них свое оружие отчаяния. Нас самих тогда тоже одолевали трудности, вследствие которых мы намеревались прекратить наши радиопередачи в той стране. Но Бог вмешался и самым чудесным образом позволил нам продолжить работу. И мы очень радовались такой возможности, потому что знали, насколько важна наша передача для этих молодых миссионеров. Наш Господь поистине чуден, а дьявол, вмешиваясь в вашу жизнь, всегда использует отчаяние. Прочитаем 11 и 12 стихи из 4 главы. «А неприятели наши говорили: не узнают и не увидят, как вдруг мы войдем в средину их и перебьем их и остановим дело. Когда приходили иудеи, жившие подле них, и говорили нам раз 10 со всех мест, что они нападут на нас». Враг решил воспользоваться растерянностью евреев и застать их врасплох. «Мы нападем на них тогда, когда они этого совсем не ожидают», — сказали они. Что же предпримет Неемия, чтобы избежать такого неожиданного нападения? Прочитаем 13 стих. «Тогда в низменных местах у города, за стеною, на местах сухих, поставил я народ поплеменно с мечами их, с копьями их и луками их». Неемия расставил воинов на тех местах, где они должны были защищать каждую свою семью. И от этого всем стало легче работать. Если бы воины находились вдалеке от семьи, то строители не были бы полностью уверены в своей безопасности. Поэтому Неемия, вооруживший воинов, располагает их рядом с их семьями. Прочитаем 14 стих. «И осмотрел я, и стал, и сказал знатнейшим и начальствующим и прочему народу: не бойтесь их. Помните Господа Бога, великого и страшного, и сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих, и за дочерей своих, и за жен своих, и за домы свои». Лозунгом строителей должны были стать слова «Помните Господа». В испано-американской войне боевым кличем американцев была фраза «Помните Майн». В Первой мировой войне девизом было «Помните Луизитанию», а во Второй мировой войне «Помните Пирл-Харбор». Наполеон всегда напоминал своим солдатам о какой-нибудь прошлой победе, чтобы поддержать их боевой дух. А когда апостол Павел писал свое последнее послание, свою «Лебединую песню» молодому проповеднику Тимофею, он предложил ему боевой клич верующих: «Помни Господа Иисуса Христа». Сегодня это боевой клич верующих. Во времена Неемии у евреев был клич «Помните Господа». Прочитаем 15 стих. «Когда услышали неприятели наши, что нам известно намерение их, тогда разорил Бог замысел их, и все мы возвратились к стене, каждый на свою работу». Итак, евреи могут возвращаться к работе. Враг отступил, обнаружив, что их нельзя застать врасплох. Как видим, Неемия очень изобретательный и находчивый человек. Неплохо было бы нам сегодня иметь такого. Прочитаем 16 и 17 стихи. «С того дня половина молодых людей у меня занималась работою, а другая половина их держала копья, щиты и луки и латы, и начальствующие находились позади всего дома Иудина, строившие стену и носившие тяжести, которые налагали на них, одной рукою производили работу, а другою держали копье». Вы знаете, мне это очень нравится. Каждый строитель в одной руке держал мастерок, а в другой меч. И сегодня верующие тоже должны держать в своих руках эти два инструмента. Меч, как оружие воина Христова, и мастерок, как символ того, что верующие должны устраивать свою жизнь на фундаменте святой веры. Я не согласен с людьми, которые утверждают, что как только человек спасается, он тут же может начинать свидетельствовать. Мне кажется, новообращенных нельзя использовать в служении. Сперва они должны на собственном опыте убедиться в том, что Иисус спасает, поддерживает и утоляет нужды. Конечно, это чудесно — слышать от человека, что он спасся буквально на днях. Однако давайте подождем год-два, и тогда послушаем, что скажут эти люди, насколько им удалось устоять в вере. Мы должны устроять из себя дом духовный. В наших руках должен быть мастерок, орудие строительства. В наших руках должен также быть и меч Духа, Слово Божие, с помощью которого мы защищаемся. Известный проповедник Спержен много лет назад основал журнал «Меч и мастерок». Мне кажется, он и до сих пор выходит. Однажды я побывал в церкви Спержена и стоял там за кафедрой. Это был великий служитель Божий, один из тех, кто свято верил, что в одной руке мы должны держать мастерок, а в другой — меч. Но прочитаем далее стихи с 18 по 20. «Каждый из строивших припоясан был мечом по чреслам своим, и так они и строили. Возле меня находился трубач, и сказал я знатнейшим и начальствующим и прочему народу: работа велика и обширна, и мы рассеяны по стене и отделены друг от друга, поэтому откуда услышите вы звук трубы, в то место собираетесь к нам. Бог наш будет сражаться за нас». Неемия говорит: «Я буду внимательно следить за врагом, а когда вы услышите звук трубы, собирайтесь, и мы дадим им отпор». Не знаю, в каком профсоюзе состояли все эти люди, но рабочий день у них явно превышал 8 часов в сутки. Они работали с восхода солнца до полной темноты, и, поверьте мне, они просто выбивались из сил, работая для Господа. Прочитаем 22 стих. «Сверх всего, в то же время я сказал народу, чтобы в Иерусалиме ночевали все с рабами своими, и будут они у нас ночью на страже, а днем на работе. Тем, кто пришел издалека, например, из Иерихона, Неемия сказал: не уходите далеко, вы будете сторожить ночью». Прочитаем 23 стих. «И ни я, ни братья мои, ни слуги мои, ни стражи, сопровождавшие меня, не снимали с себя одеяния своего. У каждого были под рукой меч и вода». Каждый раз, читая эти строки, я хочу сказать Неемии: какой же грязный ты ходил все это время. Но он, видимо, предвидя мои слова, говорит: у каждого из нас была под рукой вода. То есть они, конечно же, снимали одежду, когда мылись. Даже в такой критический момент в библейском повествовании остается место для юмора, и Господь находит время немного пошутить. Во всех других случаях эти люди оставались в одежде и днем, и ночью, и если бы мы сегодня с таким же постоянством носили доспехи Бога. В жизни строителей Иерусалима наступают поистине трудные времена. У них возникнут большие сложности, от которых Неемия придет в ярость и которые почти полностью остановят работу для Бога. Сейчас мы с вами переходим к изучению 5 главы книги Неемии и узнаем, как Неемия противостоит внутренней оппозиции. Занимаясь восстановлением иерусалимских стен, Неемия столкнулся с противоборством в разных формах. Дьявол очень хитер. Сначала враг насмехался над евреями, затем он издевался над ними, потом он перешел к открытому противостоянию, которое было таким напряженным, что во время работы строители держали в одной руке мастерок, а в другой — меч. Неемия и его соратники так напряженно трудились, что им некогда было даже снимать одежду, и раздевались они только тогда, когда надо было помыться. А теперь возникает внутренняя оппозиция. Именно здесь дьявол сильнее всего. В истории церкви мы не раз видели, как дьявол, сознававший, что он не в силах разрушить церковь своими преследованиями, становился ее прихожанином. Дьявол уже вверг евреев в отчаяние, и теперь он вызывает среди них распри. Прочитаем стихи с 1 по 4 и с 5 главы. «И сделался большой ропот в народе, и у жен его на братьев своих иудеев. Были такие, которые говорили: „Нас, сыновей наших и дочерей наших, много, и мы желали бы доставать хлеб и кормиться и жить“. Были такие, которые говорили: „Поля свои и виноградники свои и домы свои мы закладываем, чтобы достать хлеба от голода“. Были такие, которые говорили: „Мы занимаем серебро на подать царю под залог полей наших и виноградников наших“». Человеческая природа неизменна. Сегодня мы с вами живем в век электроники, механизации, высоких технологий и космоса. Но проблемы наши остаются все теми же. Мне кажется, что все наши технические достижения лишь умножают и усугубляют наши проблемы, так что нам становится только труднее их решать. Евреи просто строили стены, и у них не оставалось времени на личную жизнь. Им приходилось покупать хлеб для своих семей, а для этого им приходилось закладывать свое имущество. А ведь были еще и налоги, и очень высокие налоги. Их тоже надо было платить. Так что приходилось брать в долг у своих собратьев. Прочитаем 5 стих. «У нас такие же тела, какие тела у братьев наших, и сыновья наши такие же, как их сыновья. А вот мы должны отдавать сыновей наших и дочерей наших в рабы, и некоторые из дочерей наших уже находятся в порабощении. Нет никаких средств для выкупа в руках наших, и поля наши, и виноградники наши у других». Проблема существует уже долго, но Неемия узнает о ней только сейчас. Люди очень хотели строить стены Иерусалима, поэтому они закладывали оставшуюся у них собственность своим сородичам, ведь среди их народа были и ростовщики. До тех пор, пока среди народа царили мир и согласие, внешний враг был не в состоянии ничего сделать. Сейчас же начинаются споры. Как вы помните, точно такая же проблема возникла и в ранней церкви. Анания и Сапфира решились на подлог, желая обмануть своих братьев, и за это были мгновенно умерщвлены Богом. Их заговор был связан с деньгами. Даже не знаю, почему деньги так всегда привлекают людей. Я хорошо знаю одну церковь, которая уже давно представляет сфальсифицированные отчеты о своем финансовом состоянии. Как говорится, цифры не лгут, но лжецы умеют жонглировать цифрами. Другими словами, всегда можно представить такой отчет, что люди сочтут финансовое положение удовлетворительным, хотя на самом деле ни слова правды в этом отчете не будет. И такое сегодня происходит во многих церквях. Именно так дьявол пробирается в церковь. Именно с этим предстояло бороться и Неемии. В 27 и 28 стихах 1 главы послания к филиппийцам апостол Павел дает вполне конкретные советы. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. И не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение, и сие от Бога». Апостол Павел здесь призывает филиппийцев: «Пусть в ваших отношениях торжествует гармония. Будьте честны, не лгите и не клевещите на братьев. Говорите одну только правду, и в результате у вас установятся гармоничные отношения». А в 16 стихе 3 главы послания апостола Иакова сказано: «Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое». Именно это случилось с Ананией и Сапфирой. Они лгали церкви о своем финансовом положении, давая путанную информацию. Во времена Неемии, если еврей не мог отдать в срок взятые взаймы деньги, ему приходилось продавать за долги своих детей в рабство. Конечно, это было рабство не на всю жизнь, но ведь и какого-то небольшого времени было достаточно, чтобы искалечить человеку жизнь. А с тех, кто брал взаймы, взимали проценты. Ростовщичество в нашем представлении — это непомерно высокие проценты. Но на самом деле это просто проценты. Сегодня в деловом мире принято брать процент за кредит. Однако сынам Израилевым по закону Моисея это делать запрещалось. Бог говорил, что евреи не должны взимать проценты со своих братьев. До этого времени Неемия оставался спокойным и терпеливым. Теперь же он начинает сердиться. Прочитаем 6 стих. «Когда я услышал ропот их и такие слова, я очень рассердился». Можно сказать, Неемия разъярен. Прочитаем 7 стих. «Сердце мое возмутилось, и я строго выговорил знатнейшим и начальствующим и сказал им: не берите лихву с братьев своих, и созвал я против них большое собрание». Мы видим, что здесь он тщательно обдумывает свои действия. Прочитаем 8 стих. «И сказал им: вы выкупали братьев своих иудеев, проданных народом, сколько было сил у вас, а вы продаете братьев своих, и они продаются вам. Они же молчали и не находили ответа». Неемия открыто осуждает знатнейших и начальствующих лиц еврейского народа за их действия. Прихожан в церкви тоже необходимо предупреждать о тех, кто плетет тайные интриги. Зло должно быть разоблачено. Итак, Неемия разоблачил все тайные интриги перед своими братьями. Он был разъярен. Кто-то может упрекнуть его, сказав, что злиться нельзя, это грех. В 26 стихе 4 главы послания к Ефесянам апостол Павел писал: «Гневаясь, не согрешайте». Все зависит от того, что стало причиной вашего гнева. Если вы гневаетесь из-за своего материального неблагополучия, то это неправедный гнев. Если же вы гневаетесь из-за того, что унижают Божью славу и Божье имя, тогда вы можете гневаться и при этом не согрешать. Неемия не мог молчать, узнав, что начальствующие грешат. Он заговорил о грехе прямо. Когда мы видим что-то неправедное в церкви, мы должны исполняться праведным гневом. Мы не должны потакать грешникам и закрывать глаза на грех. Многие оправдываются: мы не хотим никому доставлять неудобств. Но вы должны немедленно что-то предпринять, потому что враг готов погубить вас. Церковь потеряла свое доброе имя, и мир перестал признавать ее святость. Духовное движение сейчас возникает за пределами церкви. Те, кто руководит церковью, живут очень хорошо, но они перестали спасать людей. а потому никто не откликается на их призывы. Один проповедник из северной части Америки сказал мне как-то: «Я прихожу в ярость от того, что мы не можем спасать души. Людей отпугивает лицемерие и ложное благочестие, распространившееся в церкви. Но в мире по-прежнему есть люди, которые жаждут узнать правду. Они хотят знать, правда ли то, что мы говорим. Но они приходят в церковь и видят, как церковные служители заметают весь накопившийся в церкви мусор греха под ковер, оправдывая свои поступки желанием сохранить христианские отношения и необходимостью оставаться добрыми и сердечными. А это отнюдь не по-христиански. Так поступают только трусы. Неемия же открыто заявил о грехе своих собратьев, и никто не смог ему возразить. Все молчат, но эти люди еще доставят ему немало неприятностей, когда он вернется в Сузы. Тем не менее, этот человек все-таки восстановил стены Иерусалима и послужил Богу. Прочитаем 9 стих. «И сказал я: нехорошо вы делаете. Не в страхе ли Бога нашего должны ходить вы, дабы избегнуть поношения от народов врагов наших?» Сегодня Христос стал поношением в мире. Как вы полагаете, Он стал поношением из-за поведения церкви, или Он стал поношением из-за поведения верующих? Не из-за вашего ли и моего поведения? Мы сами должны ответить на этот вопрос. Неемия же говорит: «Вы сами своими поступками даете врагу повод богохульствовать». Прочитаем 10 стих. «И я также, братья мои и служащие при мне, давали им взаем и серебро, и хлеб, оставим им долг сей». Неемия говорит: «Я тоже мог обогатиться. Эта возможность явилась для него настоящим испытанием. Но он не использовал свое положение для обогащения». И на этом мы закончим наше сегодняшнее повествование. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.